Программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Верховный суд России не принял жалобу «Яблоко» на Центр избирком. Российские правозащитники выступают в защиту Михаила Трипашкина. Британская газета «Гардиан» о странной гибели журналиста-коммерсанта. Эти и некоторые другие темы – наши постоянные рубрики в этом часе нашей программы. А мы переходим к главной российской политической теме этого часа информационной программы «Время свободы» и, судя по всему, этой недели. 11 марта в российских регионах выборы в местные законодательные органы. Политики и эксперты рассматривают их как репетицию грядущих парламентских выборов. Предвыборная кампания оказалась довольно скандальной, особенно из-за множества отказов зарегистрировать оппозиционные партии. Самый громкий из них в Петербурге, где с выборов снята партия «Яблоко». Сегодня Верховный суд России отказался принять к рассмотрению жалобу регионального отделения «Яблоко» на это решение. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Мотивировка решения Кассационной коллегии Верховного суда России по жалобе «Яблоко» была краткой. Дело о снятии этой партии с выборов в Законодательное собрание Петербурга не подсудно этому суду. Депутат Московской городской думы от «Яблока» Сергей Митрохин заявил «Радио Свобода», что иного исхода этого дела ожидать было трудно.
Конечно, трудно рассчитывать, что суд сохранит объективность в таких политических вопросах, какими являются вопросы о снятии выборов по политическому заказу. В этом отношении наши суды абсолютно зависимы, подконтрольны, находятся под каблуком исполнительной власти, даже региональной. И в данном случае под каблуком в буквальном смысле слова, потому что это каблук Валентина Матвиенко.
Накануне Верховный суд отказал Социалистической Единой партии России в ее жалобе на питерский избирком, ранее снявший с выборов и эту партию. Директор Независимого института выборов Александр Иванченко в связи с этим говорит, что даже суды высокого уровня в России творят произвол.
До такого цинизма бюрократического наша страна еще не доходила. И наша судебная система, кстати, не доходила. Потому что состоялось решение Верховного суда, который сказал, что да не важно, что там избиратели говорят, подписывались одни или подписывались. Вот есть заключение экспертов, которое говорит о том, что это подписи не ваши, эти подписи недействительны.
Александр Иванченко обвиняет чиновников и «Единую Россию» в политической дедовщине. По его словам, именно бюрократия и ее партия переписывают избирательные правила под себя. Как рассказывает в своем репортаже из Пскова Анна Липина, там «Единая Россия» пытается доминировать во всем, связанном с выборами.
По мнению политолога Александра Машкарина, основная борьба за избирателя разворачивается между «Единой Россией», КПРФ и ЛДПР.
«Единая Россия» просто доминирует и на медиапространстве, и на рекламных площадях в городе. В общем, «Единая Россия» везде. Коммунисты, мы тоже видим, ведут вялую кампанию, но на самом деле это для них традиционно. Они ведут, как правило, незаметную в СМИ кампанию. Да, они ездят по районам, разговаривают с людьми. У них постоянный электорат по естественной причине, да, естественно, убыль населения. Этот электорат постоянно уменьшается. И кроме того, на их поле появилось, опять же, несколько новых партий, которые отнимают у них некоторое количество голосов. Я имею в виду патриотов России, которые, с одной стороны, конкурируют со «Справедливой Россией» и, с другой стороны, с КПРФ.
В прессе Псковской губернии началась официальная агитация. По телевизору избиратели ежедневно могут видеть и слышать представителей партий «Единой России», «Патриотов России», «Справедливой России», «СЕПР», «ДВР», «КПРФ» и «ЛДПР». В так называемых теледебатах на ГТРК Псков за минуту с небольшим представители партии успевают только себя показать. На днях все региональные отделения партии подписали декларацию за честные выборы. Политолог Александр Машкарин считает, что это декоративное действо.
Это просто означает, что на последней неделе перед выборами как раз основной поток чернухи, да, он и выльется на голову избирателей. Декларация остается декларацией.
Псковский областной парламент 4-го созыва политологу Александру Машкарину видится таким.
«Единая Россия» будет однозначно доминировать в этом составе областного собрания. Предполагаю, что где-то около трети кресел будут принадлежать всем остальным партиям. Это коммунисты, это ЛДПР. И это «Справедливая Россия». Еще «Патриоты России», но я думаю, что у них шансы незначительны.
«Яблоко» вышло из предвыборной борьбы по собственной воле. СПС из-за выхода из списка под давлением властей нескольких кандидатов. Но, как считают эксперты, за них в общей сложности проголосовало бы не более 3%. Отмена процентного барьера явки избирателей на голосование, безусловно, сказывается на ходе избирательной кампании. Партии работают лишь на свой электорат. И вопрос теперь в том, у кого сторонников окажется больше.
Практика так называемых паровозов, когда во главу списка «Единой России» ставится местный губернатор, используется повсеместно. Из Томска о местном применении этого приема рассказывает Мелани Бачина.
Предвыборная кампания единороссов в Томске сводится к одному. Если ты за Виктора Креса, ставь галочку в бюллетене напротив партии «Единая Россия». Ставка на главу области, с одной стороны, беспроигрышный вариант, но очень рискованный, считает политолог Константин Янсен.
Получается, один месседж у партии власти, у огромной, конституирующей, как они любят говорят, цементирующей общество. Голосуй за человека. По-прежнему выбирай сердцем, чувствами, а не разумом, сознанием, потому что анализировать нечего. Эти выборы, это получается вотум доверия. Это очень рискованная вещь.
Единственное, что запомнится из всей предвыборной кампании в Томске, это игра лозунгов и выброшенный в самом начале черный пиар против томского мэра и партии СПС, отмечает политический обозреватель газеты «Томский вестник» Андрей Соколов.
Это будет первая кампания, в которой состязаются партии в чистом виде. Но все попытались, судя по всему, выехать на федеральных брендах, и никаких особо ярких ходов в предвыборной кампании не использовали. А в конечном итоге кампания заканчивается, а ничего не произошло.
По мнению Андрея Соколова, итог выборов депутатов Томской областной думы, так же, как и сама кампания, неожиданностей не принесет.
«Единая Россия», скорее всего, наберет по той простой причине, что в избирательной системе в Томской области она выстроила ту самую вертикаль, благодаря которой может все-таки контролировать процесс поступления голосов на избирательные участки. Плюс на них сейчас работает тот пункт, что отсутствует минимальный порог явки. Традиционно все-таки в Думе окажутся коммунисты. Наверняка сколько-то мест будет у ЛДПР. Вполне вероятно, что один-два человека попадут от СПС, но, скорее всего, один.
Ситуация с выборами областного парламента в Томске могла бы быть совсем другой, если бы в выборах участвовал отстраненный от должности мэр Александр Макаров. Но ему окружная избирательная комиссия в регистрации отказала. А поданная Макаровым жалоба потерялась где-то на пути от следственного изолятора к облизбиркому. Политолог Андрей Соколов.
С Макаровым одна из самых таинственных интриг всей этой предвыборной кампании. Все абсолютно были уверены, что Макаров, несмотря на то, что его посадили, будет очень активно вмешиваться в эту избирательную кампанию, а известно, что у него есть опыт в ту же самую гордуму. Раз, получилось, что Макаров победил всех. Все ожидали, что будет точно так же и здесь. И ничего нет.
Предвыборная кампания заканчивается через несколько дней. В Томском облизбиркоме надеются, что в последний день не будет очередного вброса так называемого «черного пиара». Символично, что во время нынешней предвыборной кампании в Томской области призывов всем прийти на выборы уже не звучит. Впрочем, это и понятно. Когда нет порога явки, лучше, чтобы на выборы шли не все, а желающие или те, кому велено.
Накануне Владимир Путин внес на рассмотрение Томской областной думы кандидатуру Виктора Креса для переутверждения его в должности губернатора. Местные единороссы наверняка облегченно вздохнули. Их паровоз отцеплен не был. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проводится проверка по факту отравления таллием двух гражданок США российского происхождения. В Оренбурге задержаны 4 подростка по подозрению в убийстве гражданина Узбекистана. США и Евросоюз заявляют, что не признают легитимность парламентских выборов в Абхазии. США и Северная Корея впервые за полвека обсуждают проблему нормализации отношений. На индонезийском острове Суматра произошло землетрясение. Погибли, по последним данным, до 70 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Также наши новости можно прочитать и послушать, так же, как и другие материалы, на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И мы возвращаемся к политической новости сегодняшнего дня. Верховный суд России отказался принять к рассмотрению жалобу регионального отделения «Яблоко», регионального отделения в Санкт-Петербурге, на решение отказаться, на решение Центра избиркома, который отказал в регистрации «Яблоку» на предстоящих 11 марта выборах в этом городе. Предвыборной кампании в российских регионах мы будем уделять особое внимание, поговорим о ней в следующем части нашей программы, в итоговом выпуске «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шара. Это в 20 часов по Москве. И предвыборный разговор на «Волнах свободы» продолжится до конца рабочей недели. Сейчас мы переходим к международным темам. Обзор свежих европейских газет. Сегодня его подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Давайте начнем с международных, с европейских тем.
Европейские газеты обсуждают снос здания в Копенгагене, из-за которого в столице Дании начались небывалые беспорядки. В течение трех дней некоторые районы города превратились в зоны боевых действий, пишет Independent, после того, как спецподразделения полиции выставили жильцов из бывшего здания театра, которое еще в 1982 году было превращено в молодежный сквот. Участники акции протеста швыряли в полицейских булыжники, поджигали машины и урны, устроив хаос на обычно тихих улицах Копенгагена. Всего были задержаны 650 человек, из которых 190 находятся в заключении. 25 получили ранения. Среди задержанных 140 иностранцев – шведы, норвежцы, немцы, американцы. Митинги протеста против действий датских властей прошли в Осло, Стокгольме и Хельсинки. А в понедельник у копенгагенской тюрьмы, где находятся задержанные, прошла демонстрация в их поддержку. Но вопрос решен. Четырехэтажное здание снесено. Independent цитирует лидера, купившей участок религиозной общины, Руф Эвенсон, который объясняет, что не было другого выхода, кроме как снести здание, поскольку оно было в аварийном состоянии, а на его восстановление не хватило бы денег. Independent рассказывает о том, что рабочим, которые занимались сносом, пришлось надеть маски, чтобы их не опознали. Молодые люди, жившие в здании, служившем приютом анархистов, панков, левацких группировок, глядели на его снос, не скрывая слез. «Это душераздирающая сцена», — сказал репортеру газеты Бригитта, девушка с дредами, в куртке с капюшоном и черных джинсах.
Давайте от датских душераздирающих сцен перейдем к российской загадке. На самом деле речь идет о смерти, загадочной смерти военного обозревателя-коммерсанта Ивана Сафронова. Об этом пишет российская печать, в частности, сам коммерсант. Об этом пишет британская газета «Гардиан». А вы сказали мне перед обзором, что есть еще публикации британской прессы.
Да, есть и в британской. Я начну с публикации в итальянской газете «Репубблика». Газета пишет, что милиция считает, что Сафронов покончил с собой, но ведь он не страдал неизлечимыми заболеваниями, не был в депрессии, неплохо зарабатывал, обожал жену и детей. В тот день он вернулся домой, купив по дороге апельсины и мандарины для семьи. Если бы Сафронов действительно решил покончить с собой, он бы не стал заходить за фруктами, сразу же заявили родственники, коллеги и друзья. С кем Сафронов действительно хотел покончить, так это с нечестными людьми, жуликами, некомпетентными чиновниками, которые, как он считал, наносят ущерб военным промышленному комплексу. Какая правда, какая информация, которую он должен был знать и распространять, довела до самоубийства Сафронова, спрашивает итальянская газета. А британская Daily Telegraph проводит параллель между смертью Сафронова и покушением на жизнь американского эксперта по спецслужбам Пола Джоэла в городе Адельфи. На первый взгляд, между двумя этими происшествиями нет никакой связи. Однако Джоэл был другом Александра Литвиненко, а Сафронов своими постоянными разоблачениями вызвал недовольство ФСБ. Нападение на Джоэла похоже на ограбление, однако источники в американских правоохранительных органах заявили, что ограбление вполне могло быть инсценировано. Незадолго до покушения Джоэл заявил в телепередаче, что убийство Литвиненко — послание всем, кто намерен выступать против Кремля. Если вы это сделаете, то неважно, кто вы и где вы, мы найдем вас и заставим замолчать самым страшным способом. Джоэл активно критиковал президента России Путина за отказ от демократических реформ и призывал провести в Сенате США слушание по поводу убийства Литвиненко. Любая связь между убийством бывшего сотрудника американского правительства и российским правительством или спецслужбами неизбежно вызовет кризис в отношениях США с Россией, полагает Daily Telegraph.
Давайте перейдем от загадочного убийства к более человеческим темам. У нас осталось полминуты.
Британская «Гардиан» обсуждает покупку группы Тюссо, владеющей знаменитыми музеями восковых фигур компании Merlin Entertainment. Это кажется странным пережитком иной эпохи, придуманным, чтобы пощекотать нервы викторианцам. Однако, если вас не убеждают огромные очереди, выстраивающиеся каждый день на Марилебон-Роуд в Лондоне перед музеем Тюссо, обратите внимание на сумму сделки – 1 000 000 000 фунтов. Слияние Тюссо и Мерлина, которые теперь обладают 50 центрами развлечений, которые посещают 30 миллионов человек в год, в частности, Леголендом, означает, что теперь у них остался единственный серьезный соперник – империя Уолта Диснея. Таков парадокс. Достойным конкурентом огромной американской корпорации с голливудскими киностудиями, телесетью и финансовой мощью стала компания, владеющая восковыми куклами и раскрашенными пластиковыми кирпичами.
Ну что же, высокие технологии не всемогущи. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Нашу программу продолжит российская правозащитная тема. Сегодня в Москве прошла встреча Общественного комитета в защиту Михаила Трипашкина с журналистами. Члены комитета обеспокоены возможным переводом своего подзащитного, находящегося сейчас в колонии-поселении, в колонию общего режима. Напомню, Михаил Трипашкин, бывший офицер ФСБ, был осужден за якобы разглашение государственной тайны. Рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Михаил Трипашкин был осужден Московским окружным военным судом в мае 2005 года за разглашение гостайны. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии поселения. Однако уже в марте месяце Трипашкин решением суда может быть переведен в колонию общего режима, рассказал правозащитник Лев Пономарев.
По приготовлениям администрации колонии, по сигналам, которые идут от судьи, мы видим, что они будут стараться 9 числа свернуть процесс и выйти на решение. Причем решение, мы можем предполагать, негативное будет по отношению к Михаилу Ивановичу.
По словам адвоката Сергея Бровченко, Трипашкин страдает бронхиальной астмой и нуждается в стационарном обследовании для уточнения диагноза и определения степени дыхательной недостаточности. Пройти обследование ему не дают.
Находясь в местах лишения свободы, сейчас Трипашкин добивается того, чтобы его освидетельствовали врачи-пульмонологи, которые бы были свободны от давления. Врачи, которые являются местными специалистами, в один голос заявили о необходимости его госпитализации. После этого на них было оказано давление, мы не знаем от кого, но были звонки, и врачи вынуждены были согласиться под давлением на то, чтобы сотрудники ФСИН забрали Трипашкина прямо с больничной койки. Это было при нас насильно было сделано.
Перевод на общий режим при серьезном заболевании может просто убить Трипашкина.
Михаил Иванович еще дышит. Но для того, чтобы он не дышал, для того, чтобы как можно сложнее его жизнь устроить, вот придумана такая мера, как перевод его в колонию, из колонии поселения на общий режим. Вот правовые последствия и возможности применения к нему физических методов со стороны других заключенных, которые действуют по указанию администрации, реальность. И учитывая такую обстановку, мы как раз и обращаемся к общественности с тем, чтобы дать общественную оценку вот той ситуации, которая складывается вокруг суда. У нас существуют действительно большие сомнения в объективности суда. До настоящего времени суд, очень добросовестно выполняя свой профессиональный долг, рассматривал дело. Однако мы не исключаем давление на судью с тем, чтобы он вынес решение не в пользу стороны, которая действительно представила объективные доказательства.
Представители Общественного комитета в защиту Трипашкина надеются, что его не переведут в колонию общего режима. Решение суд вынесет 9 марта, и правозащитники надеются привлечь к этому процессу внимание прессы и общественности. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Продолжим правозащитную тему. Екатеринбургское правозащитное общество «Мемориал» 5 марта, в день годовщины смерти Сталина, открыло цикл историко-просветительских встреч, посвященных 70-летию Большого террора 30-х годов. По данным Уральской ассоциации жертв политических репрессий, на Урале от политических чисток советского режима пострадали около 1,5 миллиона человек. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
В зал памяти Екатеринбургского мемориала на встречу под названием «Помни о 1937 году» первыми пришли те, к кому этот призыв обращать и не нужно. Мария Натановна Крылова трогательно признается, что память уже порой подводит ее, но только не в том, что касается трагедии ее семьи.
Мама Вера Ивановна Рахновская, отец Натан Вениаминович Кофман. Познакомились они в ссылке в Соловках. Засилья Сталина еще не было. Потом мы переехали в Киев. 37-й год наступает. уезжайте, за вами приходили. Дворник сказал отцу. Он тут же поднялся и уехал. Но договорились с матерью, что она тоже уедет, с работы забрали. И больше ни слуху, ни духу. И вот война. Мы во время эвакуации сюда приехали. Я очень увлекалась поэзией. Я бы обязательно пошла или филфак, или журналистика. Ну, нельзя говорить этого делать, потому что скажи какое-нибудь слово, напиши какое-нибудь. Я не скажу, что это меня очень хороший доктор получился.
Мария Натановна почти исключение. Очень многие из засевших на Урале репрессированных стали учителями. До сих пор сталинизм и патриотизм – это черное и белое свердловской педагогики. Помню о 1937 году. На вечер памяти с таким названием Екатеринбургский мемориал пригласил в первую очередь современных учителей и школьников. Элла Александровна Фест, учитель русского языка, от родителей знает, как раскулачивали.
Раскулачивали людей, которых не было, людей, которые работали, потрачили на них. Все, что у них было нажито, это было нажито своим собственным трудом. Потом, немного спустя времени, пришел документ, что это было несправедливо. Но никто ничего не вернул. У них остался огромнейший рубец на сердце. Конечно, если много лет проработав в школе, есть исторические факты, которые приходится сталкиваться. Ну, литературные произведения. Конечно, я всегда вот беру за основу вот им реальные факты. Могу принести фотографии. Мне всегда казалось, что на первое место у нас выходило патриотическое воспитание. А теперь мне кажется, что нет идеалов.
Серафима Григорьевна Подъепольская не меньше времени, чем в мемориале, проводит в департаменте благотворительности Екатеринбургского дворянского собрания. Стоило ей присесть на пару минут с воспоминаниями, и эмоции одолевают. То ли тоталитарный режим в этом виноват, то ли родной дядя.
Старинный род дворянский имел дед пекарню, бильярдную, чайную и базарную площадь Рязанской. В губернии было 75 десятин земли. И помогал отец и братья, их 9 человек было. В 17 году все отобрали. Предложили вступить в колхоз. Отец за, мать против. Тогда брат родной матери поставил на собрание вопрос. Говорит, невзирая на то, что у моей сестры 6 детей, сослать их. Это будет хороший повод для остальных.
В зале памяти мемориала на стенах черно-белые фотоколлажи из лагерных рисунков, фотохроники, страниц архивных дел. На фоне этого презентация новых поступлений в библиотеку российской тоталитарной истории общества «Мемориал». На столе смешалась горка старых фотографий, вырезок, публикаций. С собой почти у каждого, точнее у каждой, что-то из личного архива. Последние годы в мемориал на встречи репрессированных приходят все больше женщины. Рассказывают, что раньше муж Валентины Александровны Виноградовой был душой Екатеринбургского мемориала. Теперь она продолжает ходить сюда уже одна.
Он никогда не сетовал на то, что вот так случилось. Мы жертва политики того времени, жертвы. Сталин тут, он не один был. Ну, в основном, конечно, он.
С 5 марта, днем смерти Сталина, лично у Валентины Виноградовой связаны воспоминания о возвращении семьи и счастья. Известие об освобождении мужа пришло вскоре после кончины советского диктатора. Самым приятным воспоминанием сегодняшних дней она считает недавний 4-часовой разговор обо всем этом с внучкой. Девочка попросила беседы сама и после старательно все занесла в компьютер. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова, депутата эстонского парламента, Рэй Ланг, Владимир Вельман и политолог Кадрж Лек. Обсуждаться будут результаты выборов в Эстонии. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждут экономическая панорама, новости науки и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Суматра произошло землетрясение. Погибли, по последним данным, до 70 человек. Сила подземных толчков превышала 6 баллов по шкале Рихтера. В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту взрыва в городе Бийск на испытательном полигоне центра Алтай. При взрыве в понедельник погиб один человек, другой пострадал. Повреждены многие здания по соседству с полигоном. В Москве проводится проверка по факту отравления талием 2 гражданок США российского происхождения. Марина Ковалевская и ее дочь дочь Яна были госпитализированы 24 февраля. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. В Приморском крае отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с обрушившимся на регион циклоном. По-прежнему нет электричества в городе Невельск на Сахалине с населением в 35 тысяч человек. В Оренбурге задержаны 4 подростка по подозрению в убийстве гражданина Узбекистана. США и Евросоюз не признают легитимность парламентских выборов в Абхазии. Евросоюз выступил в поддержку территориальной целостности Грузии, указав на необходимость возвращения в Абхазию сотен тысяч грузинских беженцев. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заверил палестинскую радикальную группировку «Хамас» во всемерной поддержке. Заверения прозвучали во время встречи Ахмадинеджада в Тегеране с лидером «Хамас» с Халедом Машаалем. США и Северная Корея впервые за полвека обсуждают проблему нормализации отношений. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 6 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
6 марта 2002 года. Столетие мадридского футбольного клуба «Реал». У микрофона Аврора Гальего.
Клуб был основан 6 марта 1902 года. Когда испанцы вспоминают историю «Реала», они рассказывают о временах не столь далеких. Франциско Франко обожал футбол. Он настолько отождествлялся с любимой командой, что победы «Реала» рассматривал как победы личные. В те годы диссиденты генералиссимуса перестали любить игроков Реаль Мадрида и насмешливо прозвали их «белые безе». К столетию команды приготовилась вся Испания. 5 марта прошло торжественное открытие тематического парка Реаль Мадрида.
Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода».
Великий клуб – это прежде всего великие люди. И когда ФИФА, подводя итоги 20 века, назвала Реал командой столетия, это была в первую очередь дань уважения Альфредо Ди Стефано, величайшему из игроков, когда-либо надевавших белоснежную майку клуба, и дань памяти Дона Сантьяго Бернабеу Диесты, величайшего из президентов, возглавлявшего Реал 35 лет и превратившего скромный клуб в того гиганта, каким он является сегодня. В новом веке у Реала новый президент. Флорентино Перес победил на выборах благодаря обещанию заполучить в команду Луиша Фигу, ярчайшую звезду Барселоны, заклятого врага Реала, и выполнил это обещание. Правда, когда эйфория спала, ему пришлось обнародовать весьма плачевный итог неумелой финансовой деятельности своих предшественников. Долги Реала перевалили за 250 миллиардов. Впрочем, это не отразилось на политике клуба, и вскоре последовало не менее громкое приобретение. У Ювентуса Реал заполучил Зинедина Зидана. Флорентино Перес сделал еще один выдающийся ход, найдя способ выбраться из долговой ямы. Лет 40 или около того назад король даровал любимому клубу внушительный земельный участок, носящего имя Сантьяго Бернабеу. С тех пор на этой земле был построен прекрасный спортивный город Ла Сьюдад Депортива. Именно Сьюдад Депортива и должен был, по мысли Переса, спасти Реал. Перес заключил соглашение с мэром Мадрида, в соответствии с которым на 20% земли будет построен огромный бизнес-центр. Затем он будет продан примерно за 400 миллионов долларов, что позволит Реалу расплатиться с долгами. Да еще и останется на строительство в другом месте новой ультрасовременной тренировочной базы, которая обойдется 50 миллионов. Остальные же 80% Сьюдад Депортива в знак благодарности будут переданы городу. Что ж, благодаря столь мудрым тактическим решениям, Реал может сегодня уверенно смотреть в будущее и спокойно праздновать свой юбилей.
Столетие мадридского футбольного клуба «Реал». Радио «Свобода». 6 марта 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А сейчас мы вновь возвращаемся к новостям науки. О них расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Песня
песня чрезвычайно редкой кукушки, обитающей на острове Суматра, была записана специалистами Общества сохранения дикой природы. До 1997 года этот вид считали полностью исчезнувшим с лица земли. С тех пор удалось получить только третье подтверждение того факта, что суматранская кукушка все-таки выжила на нашей планете. В 2006 году эта разноцветная птица, около 50 сантиметров длиной, была снята в лесу на видеокамеру. А недавно один из охотников принес исследователям такую же птицу со сломанной лапкой, попавшую в силки. Птицу вылечили и отпустили, но предварительно записали ее песню, которая может служить маяком для поиска других птиц этого вида в целях его защиты от полного вымирания. Космический зонд «Кассини» обнаружил на поверхности спутника Сатурна Титана структуру, напоминающую кратер. Его ширина составляет около 180 сантиметров. Ученые не исключают возможности, что обнаруженный объект представляет собой остаток кратера старого вулкана, прекратившего свою деятельность. В Мичиганском университете разработана новая технология, позволяющая связывать электронные устройства с живыми нервными клетками. Метод основан на использовании одностенных углеродных нанотрубок. Из них исследователи формировали тонкую пленку, на поверхности которой выращивали полноценные нервные клетки. Оказалось, что при подаче напряжения на углеродный слой основная часть электрического тока проходила по поверхности этого слоя, и только небольшая часть передавалась через пленку на нервные клетки, стимулируя, но не повреждая их. С помощью такого прибора можно будет, например, уменьшать боль, стимулировать клетки сердца или контролировать сокращение мышц. Итальянские геофизики построили первую трехмерную компьютерную модель возможного извержения Везувия. Согласно этой модели, при следующем извержении могут погибнуть по крайней мере 300 тысяч человек, живущих у подножия знаменитого вулкана, если они не будут вовремя эвакуированы. Другие 200 тысяч жителей, находящиеся к северо-западу от вулкана, подвергаются меньшей опасности из-за горы Сомы, которая действует как естественный барьер на пути лавы. Несмотря на то, что Везувий не проявляет активности больше 6 десятилетий, ученые опасаются нового крупного извержения, сравнимого с извержением в первом веке нашей эры, в результате которого были разрушены древние города Помпеи и Геркуланум и погибли около 16 тысяч человек.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. В Третьяковскую галерею из Нью-Йорка привезли картину известного русского художника рубежа 19-20 веков Василия Верещагина «Стена Соломона». Полотно относится к так называемой палестинской серии, которую сейчас в России помнят плохо. В апреле картина будет выставлена на торги аукционного дома «Кристис», рассказывает наш корреспондент Лилия Пальвелева.
Третьяковская галерея обладает крупнейшим в мире собранием работ Верещагина. В постоянную экспозицию рядом с другими картинами прославленного мастера «Стена Соломона» вписалась так, как будто бы всегда висела на этом месте. Разумеется, в галерее были бы счастливы, если бы смогли приобрести полотно, однако это нереально. Ее стартовая цена от 3 до 5 миллионов долларов. Торги состоятся в апреле, и после Третьяковки «Стену Соломона» еще успеют показать в Тель-Авиве. Неутомимый странник, Верещагин был известен как художник-ориенталист. В 1888 году в Нью-Йорке прошла его персональная выставка, по окончании которой вся палестинская серия была распродана. «Стена Соломона» до последнего времени хранилась в Калифорнийском художественном музее. Для России это был неведомый шедевр, признается Лидия Иовлева, заместитель генерального директора Третьяковки. Даром, что небольшой эскиз к этой самой картине всегда висел в Верещагинском зале.
Мы знали о существовании этой серии, но где она и какова ее судьба, никто не знал. А этот этюд вот как-то застрял, попал. Может быть, он не был в Америке, может быть, оттуда какими-то путями мячами вернулся. Может быть, кто-то купил это. Совершенно невозможно проследить.
Этюд называется «Два еврея». Очень похожие фигуры в центре картины «Стена Соломона». В ее подлинности Лидия Иовлева не сомневается.
Конечно, скажем, какой-то 1% из 100, может быть, было ли сомнений в подлинности. Но это всегда есть. Пока не видишь, сказать точно трудно. Поэтому вот когда ее открыли, тогда мы все собрались и посмотрели, и порадовались, что это действительно подлинная вещь. Верещагинский холл, нетронутый, подрамник старый, ну, чиненный немножко, но все старое. И холст в хорошей сохранности. Все тут очевидно.
Точно так же для искусствоведов очевидны художественные достоинства картины. Среди старого собрания Третьяковки она ничуть не проигрывает.
Мы вот этого обстоятельства боялись очень, потому что, ну что греха таить, балканская серия – это вершина. Но когда мы открыли, мы обнаружили, что вещь очень хорошо сделана.
«Стена Соломона» будет экспонироваться в Москве до 16 марта. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим нашу программу темой российских журналистов. Газета «Коммерсант» написала сегодня, что ее военный эксперт Иван Сафронов, погибший при невыясненных обстоятельствах в минувшую пятницу, готовил публикацию, которая касалась схем поставок российских вооружений в Иран и Сирию через Белоруссию. Находясь в командировке в Абу-Даби в конце февраля, он звонил в редакцию и говорил, что получил подтверждение собранных им данных, однако сразу публиковать не стал, так как ФСБ угрожало ему иском о разглашении государственной тайны, так утверждают коллеги Сафронова. Многие влиятельные западные издания также откликнулись на загадочную гибель Ивана Сафронова. С их обзором в рубрике «Политика онлайн» мой коллега Андрей Шароградский.
Британская газета «Гардиан» отмечает, что в России погиб еще один журналист, чьи публикации раздражали власти. Иван Сафронов, писавший в «Коммерсанте» на военные темы, был одним из таких журналистов.
Хотя, по мнению прокуратуры, Сафронов совершил самоубийство, его коллеги уверены в том, что у него не было для этого никаких причин. Они утверждают, что имя Сафронова пополнило список журналистов, погибших в России при загадочных обстоятельствах. Никто не верит, что он мог покончить с собой. У него не было для этого причин, говорит коллега Сафронова Сергей Дупин. У Сафронова, отца двоих детей, была счастливая семейная жизнь и успешная карьера, сказал он. В декабре прошлого года Сафронов написал, что экспериментальная баллистическая ракета «Булава», о которой Владимир Путин говорил как об основе ядерного могущества России, не работает. Ее запуски не удавались 3 раза подряд. Эксклюзивный материал на эту тему привел в бешенство армейское командование, которое начисто отрицает какие бы то ни было проблемы с этой ракетой. Было возбуждено служебное расследование, а Сафронову угрожали судебными исками.
Американский телеканал ABC цитирует пожелавшего остаться неназванным бывшего сотрудника американской разведки, который был знаком с Иваном Сафроновым.
«Они убили Ивана. Они убили Ивана. Еще один российский журналист мертв. Вы хотите сказать, что он выбросился из окна в пальто и со шляпой на голове? Перестаньте».
Еще одна британская газета Daily Telegraph тоже обращает внимание на странные обстоятельства смерти Ивана Сафронова.
Он возвращался домой из поликлиники, где проходил курс лечения от язвы. Зашел в магазин, чтобы купить мандаринов. Хотя он живет на 3-м этаже, выпал он из окна 5-го этажа и упал на козырек над входом в здание. 2 студентки, услышавшие звук падения тела, немедленно вызвали скорую помощь, но им сказали перезвонить через полчаса, если упавший не встанет сам. К этому времени Сафронов был уже мертв.
Итальянская «Република» замечает, что Иван Сафронов не раз конфликтовал с ФСБ.
Полковник запаса, достойно завершивший 20-летнюю военную карьеру престижной должностью официального представителя главного штаба космических войск, он стал авторитетным военным экспертом редакции, пользовался репутацией принципиального и независимого журналиста. Но в нынешней России это означает быть неудобным. С борцами за свободу и права очень часто расправляются, говорила Анна Политковская. Несколько раз ему приходилось объясняться с ФСБ. Пару раз ему удалось посмеяться над агентами 007 с Лубянки, сумев доказать, что все материалы он нашел в интернете. Достаточно выйти на нужные сайты.
Западные издания, написавшие о смерти Ивана Сафронова, напоминают, что за последние 15 лет Россия стала третьей после Ирака и Алжира страной по числу погибших журналистов. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проводится проверка по факту отравления талием двух гражданок США российского происхождения. В Оренбурге задержаны 4 подростка по подозрению в убийстве гражданина Узбекистана. США и Евросоюз не признают легитимность парламентских выборов в Абхазии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также все наши новости, материалы, интервью, аналитику можно прочесть и послушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков, инвестиции, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова.
Общая численность населения России к 1 января 2007 года составила 142 миллиона 200 тысяч человек, сократившись за минувший год на 560 тысяч или на 39%. Такие данные представила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, количество занятых в экономике российских граждан за год увеличилось более чем на 1 миллион человек, примерно до 69 миллионов. Вместе с тем, уже в среднесрочной перспективе, по оценке экспертов, численность трудоспособного населения в России будет сокращаться, говорит руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
Через 10 лет трудовых ресурсов будет там на 8 миллионов меньше. Но если мы будем жить при такой же производительности труда через 10 лет, то это будет не проблема демографии, не проблема количества трудовых ресурсов. Мы просто-напросто отстанем навечно. Поэтому если мы не решаем проблему с производительностью труда, мы всегда будем неверные вопросы себе просто задавать и пытаться искать ответ в неверном направлении. Я считаю, что трудовых ресурсов достаточно, надо их использовать эффективнее. Каким способом? Ну, сейчас мы пытаемся эту проблему каким-то образом, по крайней мере, начать решать.
Министерство финансов России до конца 2007 года представит правительству программу повышения финансовой грамотности населения страны, сообщил заместитель министра Сергей Старчак. Сейчас в развитых странах, по его словам, доля граждан, хорошо разбирающихся в финансовых продуктах, имеющихся на рынке, составляет около 20%, в то время как Россия отстает от них по этому показателю.
Общая мировая тенденция состоит в перекладывании финансовых и прочих экономических рисков на частное хозяйство, на семейные бюджеты. И каждая, в конечном итоге, семья будет частью большой хозяйственной машины, большого хозяйственного механизма Российской Федерации.
В России с сегодняшнего дня вводится новая форма таможенной декларации на автомобили, ввозимые на территорию страны частными лицами. Собственник в этом документе должен указать, в частности, информацию о месте своего проживания, паспортные данные, сведения об автомобиле и праве собственности на него. Кроме того, необходимо указать таможенную стоимость автомобиля и документально эти данные подтвердить. Ранее в декларации не требовалось указывать документы, подтверждающие стоимость транспортного средства. Вторая часть декларации заполняется представителями таможенной службы. Нефтяная компания «Лукойл», крупнейшая по объемам добычи в России, планирует в ближайшее время начать переговоры с зарубежными компаниями, в том числе со своим акционером, американской «ConocoPhillips», о строительстве или покупке крупного нефтеперерабатывающего завода в Европе. Как заявил президент «Лукойла» Вагит Аликперов, этот проект позволит компании завершить технологическую цепочку по переработке тяжелой нефти, то есть с повышенным содержанием серы, добываемой в республике Коми. В целом, как считает Вагит Аликперов, российским нефтяным компаниям следует увеличивать инвестиции в строительство и модернизацию перерабатывающих производств.
90-е годы, когда период, когда инвестиции на территорию Российской Федерации не шли, производства простаивали, потому что экономика была сложная, энергоемкость наших нефтехимических производств огромная, и поэтому сегодня они требуют все модернизации. То есть сегодня инвестиции в нефтехимическое производство в основном идут на модернизацию производства и на создание новых производств, потому что наши технологии, они уже бесконечно отстали.
Правительство Австралии одобрило продажу австралийской авиакомпании «Коа» Qantas Airways, основанной в 1920 году и одной из старейших в авиаиндустрии мира, группе австралийских и зарубежных банков и инвестиционных компаний. Объем сделки 8,6 миллиарда долларов делает ее крупнейшей в истории мировой индустрии авиаперевозок. Компания Qantas была приватизирована в 1993 году, после чего владельцем 25% ее акций стала компания British Airways. По законодательству Австралии в целом зарубежным инвесторам не может принадлежать более 49% акций Qantas, а одному зарубежному владельцу более четверти акций. Окончательное решение по нынешней сделке примут акционеры компании. Бывший руководитель Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов Алан Гринспен заявил в интервью, что считает на 1/3 вероятной рецессию американской экономики еще до конца 2007 года. Под рецессией обычно понимают сокращение ВВП страны в течение нескольких месяцев подряд. На прошлой неделе стало известно, что рост американской экономики в четвертом квартале 2006 года составил лишь 2,2%, в полтора раза меньше, чем считалось ранее. Эти данные были представлены утром во вторник, 27 февраля, в день обвала фондового рынка в Китае. А накануне Алан Гринспен впервые заявил о возможности рецессии экономики США. Вместе с тем, по оценке министра экономического развития и торговли России Германа Грефа, нынешняя ситуация на мировых фондовых рынках не может заметно повлиять на российскую экономику.
В России сегодня нет ни малейших оснований для того, чтобы эти явления превратились в некие кризисные. У нас абсолютно здоровая макроэкономика, у нас стабильная цена на внешних рынках, а если говорить о внешнеэкономической деятельности, на основные наши товары экспорта. И, безусловно, по мере падения крупнейших мировых фондовых индексов, эту тенденцию будем повторять и мы. Но очевидно, что на нас это отразится в значительно меньшей степени.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 21 копейка. На завтра 26.24. Евро сегодня стоит 34 рубля 46 копеек. Курс на среду 34.42. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Во многих странах, в том числе и здесь, сейчас вновь становятся популярными виниловые пластинки. Они постоянно растут в цене. В чем дело? Можно ли здесь говорить только об антикварном интересе или об очередном массовом хобби? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Разницу можно услышать благодаря новым технологиям. Тем не менее, в последние годы многие любители музыки изменили мнение по этому поводу. Некоторые просто-напросто продают свои коллекции компакт-дисков и возвращаются к старому доброму винилу. Аргументов множество, и среди них встречаются даже такие, казалось бы, совершенно не музыкальные, как, например, неповторимый запах новой пластинки, когда вскрываешь запечатанный конверт. Этот запах, по словам некоторых меломанов, создает совершенно иное настроение для прослушивания музыки. Эффект, недоступный тем, кто предпочитает компакт-диски, говорит Януш Новицкий, меломан и собиратель виниловых пластинок. Эти пластинки записывают аналоговым способом, и это логично. Нужно просто послушать, и думаю, тогда каждый будет в состоянии услышать разницу, почувствовать, как сильно отличается звук, как совсем иначе ощущается звук, музыка. Это естественная музыка, которая не мучает нас. Она легка и приятна. Но неужели в самом деле эту разницу в состоянии уловить каждый? Думаю, что да. Думаю, что, чтобы услышать разницу, человек не должен быть обязательно аудиофилом. Мне кажется, что после некоторого времени каждый может определить, что здесь все совсем другое. С проигрывателя или хорошего катушечного магнитофона, на который переписан винил, звук совсем другой. Он нас не утомляет. Этот звук просто-напросто ненавязчив. В последние годы многие фирмы начали, наряду с компакт-дисками альбомов известных исполнителей, выпускать и специальные дополнительные тиражи на виниловых пластинках. Цена такой пластинки может достигать даже $100, хотя в среднем новый винил стоит примерно вдвое дешевле. Чёрт! Чёрт!
jeszcze wciąż mieści się wiele zła.
«Странен этот мир» пел в 60-е годы легендарный польский вокалист, композитор и мультиинструменталист Чеслав Нейман. Именно с альбома с этой песней, что звучит в определенном смысле символично, в Польше началась серия переизданий популярных исполнителей на виниловых пластинках. Стоит напомнить, что речь идет не о специальной продукции для профессиональных диджеев, создателей клубной музыки, ведь там компакт-диском, в общем-то, никак не обойдешься, а о переизданных классических альбомах и выпуске на виниле свежих творений современных исполнителей. Нас вдохновил пример пластинки «Астигматик» Кшиштофа Каменды. В свое время это была музыка мирового уровня. Мы переиздали альбом на виниле, и тираж немедленно разошелся, говорят в фирме «Польские записи», которая когда-то во времена социализма была монополистом на рынке польской звукозаписи. Все больше в Польше открывается и специальных магазинов, где можно купить винил, говорит продавец одного из таких магазинов в Варшаве пани Агнешка. Нередко кто-то просто бродит по городу и заходит к нам случайно. Обычно посетители очень радуются, что сюда попали. Наши стены украшены графическими работами, конечно же, по мотивам обложек старых пластинок. Люди заходят, видят, что тут столько пластинок и не могут поверить, что в Польше что-то такое есть. Примечательно, что издается на виниле уже не только популярная музыка в широком смысле этого слова, но и классика. «Первая ласточка» – музыка знаменитого поляка, нашего современника Кшиштофа Пендерецкого. А как же молодежь? Миллионы молодых людей с маленькими плоскими штучками на шеях, которые слушают музыку исключительно в формате MP3. Поймут ли они моду на винил? Знаете, эти люди, возможно, вообще не встречались с музыкой в таком качестве. Возможно, некоторые уже просто-напросто привыкли к звуку переносных плееров и забыли, что такие устройства абсолютно не созданы для того, чтобы ловить нюансы музыки. А ведь простые механизмы никак не в состоянии воспроизвести такой звук, как аппаратура высокого класса. Говорит Януш Новицкий. Кстати, отсюда напрашивается и парадоксальный вывод, что к прогнозам, будто уже через несколько лет компакт-диски вообще исчезнут из нашего быта, кажется, стоит относиться с определенной долей критики. Ведь если винил возвращается, то, может, и сторонники MP3 со временем вернутся к любимым компакт-дискам, и для этого найдутся свои аргументы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередная история Запада и Востока. На этот раз о том, как виниловые пластинки возвращаются в нашу жизнь, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Его главные темы – юбилейная тема Валентине Терешковой, первой женщине-космонавту Земли. 70 лет. Поговорим о ее жизни и о том, как она воспринималась в 60-е годы в Советском Союзе и сейчас. Также грузинская тема, точнее, кавказская. Чеченские власти заявляют о том, что обнаружена могила бывшего грузинского президента Звиада Гамсахурдия. Грузинские власти готовят торжественное перезахоронение. На самом деле обнаружены останки Звиада Гамсахурдия. Об этом тоже в следующем часе нашей программы. И некоторые другие темы и постоянные рубрики. Слушайте наше радио.
Регионах, где и яблоко, и нас в списках вообще нет, там мы просто призываем к бойкоту выборов.
Родные Романа уверены, что его здоровье было подорвано из-за постоянных избиений.
Польское правительство заявило о покупке в Норвегии месторождений газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Число изгнанных из Абхазии от 400 до 500 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.